Я шел погруженный в эти грустные мысли и вдруг услышал за собой топот. Кто-то бежал за мной, окликая меня по имени. Я оглянулся, ожидая увидеть доктора Мортимера, но к моему великому изумлению увидел незнакомое лицо. Это был невысокого роста, тонкий, гладко выбритый господин. Лицо его имело принужденное и несколько жеманное выражение. Льняного цвета волосы и выдающиеся челюсти бросились мне в глаза. Незнакомцу можно было дать на вид 30-40 лет. Одет он был в серый костюм, и на голове его была соломенная шляпа. На ремне через плечо болталась оловянная коробка, в которую ботаники собирают растения. На плече зеленый сачок для бабочек. Незнакомец приблизился ко мне и, с трудом переводя дыхание, произнес: «Надеюсь, что вы извините мою смелость, доктор Ватсон. Мы, жители пустоши, не церемонимся и знакомимся друг с другом, не дожидаясь формальных представлений. Вы, по всей вероятности, слышали обо мне от нашего общего друга, доктора Мортимера. Я Степлтон из Мэрипита». «Сачок для бабочек и коробка выдали вас. Я слышал о вас, мистер Степлтон, и знаю, что вы естествоиспытатель. Но откуда вы знаете меня?» «Видите ли, я сидел у Мортимера, и когда вы проходили мимо, он мне назвал вас. А так как нам с вами по дороге, то я и решил догнать вас и отрекомендоваться. Как здоровье сэра Генри?»
«Благодарю вас, он здоров».
«Мы все опасались здесь, что грустный конец сэра Чарльза отобьет у его наследника охоту жить здесь. От богатых людей трудно требовать, чтобы они обрекли себя на житье в этой норе, но для колодка, для всех окрестных жителей чрезвычайно важно, чтобы владелец Баскервилля жил в своем наследственном замке. Надеюсь, что сэр Генри не принадлежит к числу суеверных людей».
«Не думаю».
«Вы, конечно, знаете, доктор Ватсон, легенду об аббатской собаке, которая преследует род Баскервилей».
«Да, слышал».
«Замечательно, как легковерны здешние крестьяне. Есть между ними личности, готовые поклясться, что встречались на пустошах с этой собакой. Как вам это нравится?»
Говорил это Степлтон с улыбкой на губах, но по выражению его глаз я понял, что он относится к затронутой им теме гораздо серьезнее, чем хочет показать.
«Да», — продолжал он, — «эта история оказала сильнейшее влияние на воображение сэра Чарльза и, несомненно, была главной причиной разыгравшейся здесь трагедии».
«Но каким же именно образом?»
«Нервы его были напряжены до последней степени, и внезапное появление какой-нибудь самой обыкновенной собаки могло поразить его больное сердце. Я думаю, что ему что-нибудь привиделось в Тисовой аллее. Да, по правде вам сказать, я давно уже побаивался этого несчастья. Я любил этого старика, и мне было известно, что у него была болезнь сердца».
«Откуда вы знали это?»
«От Мортимера».
«Так стало быть, по вашему мнению, сэра Чарльза преследовала какая-нибудь собака, и он, убегая от нее, умер?»
«Как же иначе объяснить всю эту историю?»
«У меня еще нет никаких предположений на этот счет».
«Ну а мистер Шерлок Холмс что думает об этом?»
Этот вопрос Степлтона застал меня врасплох. Я быстро взглянул на своего собеседника. Безмятежное выражение его лица и спокойный тон свидетельствовали о том, что он не собирался ловить меня на слове.
«Я не могу от вас скрыть, мистер Ватсон, что вы нам всем здесь известны», — сказал Степлтон. «Мы читали вашу книжку о деяниях мистера Холмса, и ваше имя тесно связано с его именем. Когда я узнал от Мортимера, что вы здесь, то я сразу же понял, что мистер Холмс интересуется баскервильским делом. Конечно, вы простите мое любопытство, но мне крайне интересно знать мнение мистера Шерлока Холмса».
«Извините, но, кажется, я не в состоянии ответить удовлетворительно на ваш вопрос».
«А могу ли я спросить, приедет ли мистер Холмс сюда сам?»
«Едва ли, у него есть дела в городе».
«Экая жалость, он мог бы пролить свет на эту тайну. Стало быть, вы будете одни производить изыскания. Прошу вас иметь меня в виду как самого ревностного помощника. Если вам будет угодно поделиться со мной вашими планами, я могу подать вам полезный совет».
«Уверяю вас, что я не собираюсь производить никаких изысканий. Я просто приехал в гости к сэру Генри и не нуждаюсь ни в какой помощи».
«Прекрасно, прекрасно», — сказал Степлтон.
Вы не откровенны со мной, но совершенно правы. Я слишком грубо лез к вам в доверие и получил заслуженный отпор. Даю вам честное слово, что не буду более навязываться со своими услугами.
Мы подошли к месту, где к дороге примыкала узенькая и покрытая травой тропинка, ведущая к пустоши. Направо лежал громадный камень, извлеченный в незапамятные времена из гранитной каменоломни. В его темных углублениях рос терновник и папоротник.
«Если мы пойдем по этой дорожке, то мы скоро можем очутиться в Мэрипите. Если у вас есть час свободного времени, я познакомлю вас с моей сестрой», — сказал Степлтон. «Замечательная местность, эти пустоши», — заговорил он. «В ней никогда не соскучишься. Вы себе представить не можете, какие удивительные тайны хранит она. Пустоши велики, бесплодны и таинственны.
Вы, наверное, хорошо их изучили».
«Я живу здесь всего-навсего 2 года. Старожилы назвали бы меня новичком. Мы приехали одновременно с сэром Чарльзом. Но я любитель изучать разные местности, и вы навряд ли найдете здесь людей, знающих пустоши так хорошо, как знаю их я».
«Полагаю, изучать пустоши нелегко».
«Очень трудно. Взгляните, например, на север. Видите ли, вон ту небольшую лощину, из которой точно вырастают пригорки замысловатой формы. Что вы думаете о ней?»
«Ну что же, ровное место. По нему можно отлично промчаться верхом на лошади».
«Многие думали так же, как вы, и поплатились за это жизнью. Разве вы не видите, что лощина густо усеяна пятнами зеленого цвета?»
«Это должно быть заливные луга».
Степлтон усмехнулся. «Нет, это большая гримпинская трясина», — сказал он. «Она грозит смертью как людям, так и животным. Не далее, как вчера, я видел, как эта трясина засосала маленького пони, забредшего в нее. Он всеми силами старался выкарабкаться, но погиб на моих глазах. Даже в сухую погоду эта трясина является опасным местом. А теперь, после осенних дождей, не дай бог в нее забраться. Я, впрочем, изучил даже это место, и для меня оно не представляет никаких опасностей. Святой Георгий, глядите, опять пони!»
Что-то черное мелькало вдали в зеленой осоке. Длинная шея высунулась кверху, и ужасный крик огласил пустошь. Я похолодел от ужаса.
«Кончено», — сказал Степлтон. «Трясина проглотила лошадку».
«Неужели вы действительно можете безопасно проходить среди этих сциллы хариб?»
«Да, я знаю тропинку, и для меня трясина не опасна».
«Но что вас заставляет подвергаться такому ужасному риску?»
«Разве вы не видите пригорков, окруженных трясиной? Они-то и приманивают меня к себе. Там водятся редкие растения и бабочки, и я хожу туда за ними».
«А, теперь я понимаю. Как-нибудь я и сам попробую счастье». Он поглядел на меня с невыразимым удивлением.
«Ради бога, не делайте этого. Ваша кровь падет на мою голову. Клянусь вам, что из подобной экскурсии вы ни за что не вернетесь обратно. Изучить место так, как я его знаю, вовсе нелегко».